Вітаем вас, шановні слухачі, за гук режисерським пультом Тетяна Василькова. Відео для Ютуба здымає Олеся Давидович, для мікрофона Наталія Сіротка. Сьогодні наша гостя – старший науковий супрацовник Інституту генетики і циталогії Національної академії наук Білорусі, старшиня Совета молодих вчених, кандидат біологічних наук Ганна Щаюк. І з нею ми поговоримо про роботу, яка ведеться у інституті. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Давайте вот с чего начнем. Институт генетики основан в 1965 году. По сравнению со многими он молодой. Генетика все еще молодая наука, учитывая, что вы председатель совета ученых, молодых ученых, ученых института. Как, много ли молодых ученых занимается генетикой? Много ли студентов к вам стремятся?
Да, на самом деле генетика развивается, продолжает развиваться вообще с давних времен. Скажем так, вообще термин генетика возник в 1906 году, то есть довольно давно. И начиналось все с экспериментов таких с растениями, по гороху, то есть скрещивали разные виды и смотрели, что получается. И таким образом выяснили, что действительно от родителей передаются какие-то признаки. Вот. А наш институт основан в 65-м году, вот, и с тех пор мы, скажем так, переключились от классической генетики к молекулярной. Вообще молекулярная генетика – это сейчас очень актуальное направление именно у студентов, потому что развивается активно, используются современные высокотехнологичные методы для изучения, скажем, да, генетической информации. И, соответственно, у нас на базе нашего института работают филиалы кафедр вузов. И, соответственно, студенты к нам приходят, они пишут курсовые дипломные работы под руководством наших сотрудников. И потом, как бы, те студенты, которые заинтересованы в продолжении научной деятельности, они приходят и поступают дальше в магистратуру, аспирантуру, защищают кандидатские диссертации. И, как бы так, по количеству людей из коллектива молодых ученых примерно 36% у нас. Угу. Да, именно среди науковцев.
А кафедры каких вузов у вас расположены? Откуда к нам приходят?
Из БГУ, биологический факультет, из БГСХ, это из Горок. Значит, еще Сахаровский институт. Вот.
Ну, а можете объяснить основные простыми словами, чем молекулярная генетика отличается от классической? Разве и там не на том же уровне рассматриваются?
Да, значит, немножко разные, да, уровни, как вы правильно отметили. Молекулярная генетика зародилась именно с момента, когда расшифровали структуру ДНК, то есть это основная молекула.
Это вот сейчас относительно недавно.
Ну, расшифровали ее давно, то есть Нобелевская премия была получена учеными. Вообще опубликована работа по структуре ДНК была 25 апреля 1953 года. Это ученые Отсон, Крик, Уилкинс и Розалин Франклин.
Вы отмечаете у себя эту,
да,
эту
мы
дату?
Отмечаем.
Судя
мы ежегодно,
по тому, как вы ее хорошо знаете.
Да, мы ежегодно отмечаем этот международный день ДНК, поскольку мы генетики, и это наш, как бы, такой основной праздник. У нас проводится неделя ДНК, можно прийти на экскурсию даже.
Ага. Вот, кстати, поэтому скажу, что у нас ДНК называется, на нашем радиокультуре называется проект для детей и подростков. Ну хорошо, мы тогда к этому разговору в апреле вернемся.
Угу, обязательно.
Да. А чем, кстати, есть у Совета молодых ученых какая-то еще своя отдельная программа, может быть, по работе со школьниками, по профориентации?
Именно у нас, у генетиков, такой, как бы, программы нет. Когда-то была у нас школа юного генетика или юного биолога. А с чем это связано? С тем, что мы работаем часто с материалом биологическим человека, а дети, как бы, ну, это не тот объект, с которым можно работать детям, потому что, ну, там бывают люди с какими-то пациенты, то есть какими-то болезнями, мы, скажем так, обезопасиваем детей, но студенты, которые проходят уже технику безопасности, которым прочитали специальные курсы для того, чтобы они могли работать с ДНК и с биологическим материалом, они уже приходят и непосредственно руками работают в лаборатории. Да, но для детей мы проводим как раз такие экскурсии. И они потом уже могут определиться в будущем, хотят они этим заниматься или нет.
Вот мы как-то все говорим ДНК человека, но вы же занимаетесь генетикой всех живых существ,
да,
и растений.
И растений, и животные, и микроорганизмы. Животных. Да, это крупнейшее направление нашего института. И больше,
поэтому,
наверное,
к вам, да, так много поступает, поэтому к вам поступают и из горок.
Да, да, вот, именно поэтому.
Насколько вообще реально вывести там новый сорт картофеля? Насколько... Был у меня весной директор центра, научно-практического центра по картофелеводству, он говорил, что около 10 лет занимает выведение сорта картофеля традиционным способом. Насколько быстрее это можно сделать с помощью каких-то современных генетических технологий?
Да, современные технологии, технологии генетической инженерии используются, и у нас в институте лаборатория молекулярной генетики сейчас занимается как раз-таки проект, у них идет по картофелю, совместно с РНПЦ по картофелеводству. Мы сейчас на данном этапе, поскольку молекулярная генетика, современные высокотехнологичные методы, используем систему редактирования генома, так называемые молекулярные ножницы. Это CRISPR-Cas9 система, которая используется для редактирования генома. Соответственно, изначально, поскольку это довольно сложный, трудоемкий процесс, все это делается на модельных организмах, то есть сначала эту систему тестируем на растениях табака. Сейчас проект идет по картофелю как раз-таки, и используется вот эта система молекулярных ножниц для редактирования генов, которые ответственны за чувствительность или устойчивость растений картофеля к фитофторозу. Но, скажем так, данные метод, он позволяет, в отличие от обычной классической селекции, ускорить процесс именно, чтобы изменение произошло в нужном участке ДНК. Но для дальнейшего высвобождения такого растения для использования нужно пройти большое количество тестов. То есть проверить на безопасность, проверить на устойчивость этой конструкции, на то, что это будет повторяться в последующих поколениях, на то, что это будет безопасно для окружающей среды, что оно не покинет этот организм и не перейдет в какой-то другой растительный, на то, что это будет безопасно для человека, если он будет принимать как в качестве продукта, если будет изготовлено из этого растения. То есть этапов от создания измененного организма с помощью генетической инженерии и до момента, когда его можно использовать, проходит тоже большое количество времени.
Но сами генетические ножницы, это же не какие-то микроскопические лезвия, которыми вы под микроскопом вырезаете.
Это система, это, скажем так, последовательность короткая. ДНК, опять же, белки, которые... Их функция ферментативная. Они в одном месте разрезали ДНК, в другое место вставили, перенесли.
То есть вы просто, условно говоря, вводите в клетку кусочек ДНК, и эта ДНК сама,
да,
там все
перенесла. Да, она встраивается в нужный участок.
Куда он знает, куда встроиться?
Есть специфические последовательности, которые ни в куда в другое место не станут, только в то, которое она узнает.
Угу.
Это в этом, кстати, смысл ДНК. И стабильность этой структуры в нашем организме, когда происходит копирование, то есть клетки делятся, происходит расплетание молекулы ДНК, а потом она обратно собирается точно так же, какой она была изначально. То есть строго есть 4 нуклеотида: аденин, тимин, цитозин и гуанин. И аденин всегда соединяется с тимином, а гуанин всегда соединяется с цитозином. И вот это правило комплементарности, оно используется и в генетической инженерии.
А вот зачем нужен банк ДНК? И вот у вас, я знаю, есть банк ДНК.
Есть, да.
И каких ДНК там больше, человека или, может, микроорганизмов?
Скажем так, банк ДНК содержит несколько тематических секций. Банк ДНК человека, банк ДНК животных, банк ДНК растений и микроорганизмов. Самый многочисленный, конечно, у нас банк ДНК человека. Вот. Вообще банк ДНК был создан где-то уже... более 10 лет назад, в 2016 году получил статус национального достояния. Руководитель банка – это наш академик Александр Владимирович Кильчевский. Вот, и под его руководством, собственно говоря, сейчас функционирует данная структура. Собрано на данный момент уже более 16 тысяч образцов биологического материала и ДНК. Для чего мы это храним? То есть Понятное дело, что сейчас молекулярная генетика не стоит на месте, развивается, появляются новые методы. И для того, чтобы... Часто мы изучаем какие-то редкие заболевания, то есть набрать выборку, достаточную для статистического анализа, бывает сложно. И для того, чтобы в последующих проектах можно было использовать эти коллекции, мы должны как раз-таки хранить это в банке ДНК. То есть там специально оборудованное помещение для того, чтобы ДНК хранилась долго, долгие годы, устойчиво, стабильно, и для последующих исследований можно брать эти коллекции и использовать для дальнейших изучений.
То есть вы приходите, грубо говоря, к человеку, говорите: знаете, нам очень интересна ваша ДНК, потому что... Потому что у вас редкое заболевание. Дайте, пожалуйста, разрешение на использование ваших персональных данных.
Да, прежде чем собирать эти образцы, это все в рамках проектов. Проекты у нас по медицине, они идут совместно с исполнителями со стороны Минздрава, то есть обязательно в тандеме с врачами мы работаем, и пациент перед тем, как у него берут материал для исследования, обязательно подписывает информированное согласие, что он дает свое разрешение на использование ДНК его в дальнейших исследованиях научных.
А вот люди же многие боятся, что если где-то взяли образец ДНК, то потом то ли клона человеческого можно из него вырастить, то ли на место преступления подсеять.
Это все на самом деле мифы, и бояться этого не стоит, потому что сделать клон недостаточно только выделенного образца ДНК. И, ну, как бы о человеке мы сейчас не говорим в плане клонирования, да. Вот. А подсыпать на место преступления, ну, это тоже нужно заморочиться. И, скажем так, в банке ДНК все строго хранится в соответствии с требованиями, поэтому оттуда извлечь и куда-то там перенести, это сложно.
А много ли у вас там хранится ДНК микроорганизмов, и есть ли там, например, опасность?
Опасных микроорганизмов у нас нет. Хранится микроорганизмы, которые обладают какими-то полезными свойствами, те же лактобактерии, которые там используются в молочной промышленности.
А, то есть у вас всегда есть образец, что можно было...
Да, но основная коллекция, конечно, микроорганизмов, это в Институте микробиологии. У них даже есть целая лаборатория, в которой проводят, скажем так, поддержание этой коллекции.
Я вот слышала, что ДНК человека не самое густо исписанное. У какого организма самое большое ДНК?
Вот, кстати, в этом году, в начале лета, была опубликована в научном журнале статья о том, что ученые, международный коллектив ученых, я не помню, из каких точно стран, но они обнаружили абсолютного рекордсмена по размеру генома. Это невзрачный папоротник, который обитает на каком-то там тропическом острове. Так вот, геном этого папоротника в 50 раз больше, чем геном человека. То есть он содержит 160 примерно миллионов пар нуклеотидов, вот эти буквы, о которых я вам говорила. А человек содержит только в человеческом геноме около 3 миллиардов. То есть можно себе представить, насколько большой геном у этого папоротника. А если брать животных, то есть двоякодышащие рыбы, то есть у которых есть жаберное и легочное дыхание. Это как бы считается промежуточный вариант между рыбами и земноводными. Да.
Угу. А хотя амфибии-то есть.
Да. И, соответственно, у них тоже большой геном, чуть меньше, чем у этого папоротника. Вот. С чем это может быть связано? Во-первых, с эволюцией. То есть черты этих растений животных развивались на протяжении долгого времени, и они содержат гены, как те старые, которые у них были изначально много миллионов лет назад, так и те, которые им нужны для существования сейчас. Поэтому геном увеличивается. Это очень неудобно с точки зрения биологического организма, поскольку ДНК большая, скопировать, чтобы передать это потомкам, много тратится энергии, ресурсов. И чаще всего это либо маленькие какие-то организмы, которые очень быстро переходят к размножению, передаче информации дальше. Допустим, если сравнить бобовое растение, древесные виды содержат менее емкие геномы, то есть у них ДНК короче. Если брать там горох, либо фасоль, такие виды содержат более протяженные геномы. Вот. И, соответственно, больше всего, если просто так в целом, у растений, самые большие геномы у растений.
То есть можно ли сказать, сравнивая это, например, с программой, что неотлаженная программа имеет большой объем, хорошо отлаженная программа иногда занимает гораздо меньше
памяти? Да, можно так в некотором роде сказать, потому что у человека не самый большой геном. Количество генов примерно 20-25 тысяч, столько же у, допустим, у каких-то мелких животных, допустим, у круглых червей. Но именно размер человеческого генома и количество генов сбалансированы. То есть для размера нашего организма, для протяженности человеческой жизни это идеальный, как бы, в процессе эволюции выработал идеальный, как бы, формат, скажем так, отлаженная программа.
Угу. А можете ли вы, может ли ваш институт создавать микроорганизмы или растения с заданными свойствами? Или микроорганизмами больше занимаются другие?
Микроорганизмами, да, больше занимаются другие организации, институт микробиологии, если в системе Академии наук. У нас, как я уже говорила, да, занимаются растениями в этом плане и редактированием генома растений. И еще методы генетики используют для того, чтобы отобрать, скажем так, экземпляры растений с более полезными, хозяйственно полезными признаками. То есть используются генетические маркеры, такие, скажем, ДНК-маркеры, которые показывают нам, какие, в каких растениях есть, допустим, полезные свойства, типа там окраска плодов у томатов, либо их устойчивость, опять же, к заболеваниям, либо свойства, вкусовые качества, либо накопление каких-то витаминов или полезных веществ. Все это можно отобрать и на основе вот этих данных использовать их в дальнейшем для селекции. То есть те растения, которые имеют эти полезные, хозяйственно полезные свойства.
Но также это все равно не за один год делается.
Это делается, конечно, да, не за один год. Обычно сначала идет фундаментальное исследование, определяется, какие гены за что ответственны, а потом уже исследуется коллекция растений и выбираются из них наилучшие.
Вы еще занимались проектом, связанным со сбором ДНК людей-долгожителей. Расскажите,
да,
подробнее, что
проект,
это за проект.
Да, был.
Это вы его придумали?
Идея этого проекта возникла у нашего академика Кельческого Александра Владимировича, и совместно с Байдой Александром Васильевичем, он работает на кафедре гериатрии, раньше это было БелМАПО, сейчас это Институт переподготовки кадров Белорусского государственного медицинского университета. Вот совместно они объединились и подумали о том, что в Беларуси-то есть долгожители, и с чем связано то, что, скажем, одни люди живут долго и без каких-то серьезных хронических заболеваний, которые там проявляются в возрасте 60 лет, а какие-то, в общем-то, ну, страдают от таких заболеваний.
И, то есть вы собирали не просто долгожителей, но...
Да, начиная от возраста 60 лет, база ДНК-коллекция содержит около 650 образцов, и в эту базу данных входит как возраст с 60-89 лет, так и долгожители, это 90 и старше. И, соответственно, можно было две группы, как бы разделить этих людей на две группы и сравнивать их между собой. Сравнивались какие показатели? Сравнивались биохимические показатели, сравнивались генетические маркеры, в частности, изучались гены, которые ответственны за устойчивость организма к оксидативному стрессу, к различным транскрипционным факторам, которые задействованы во многих процессах в организме. Потому что старение – это как бы комплексный процесс, который затрагивает различные органы человека. И мы по своей сути мозаичны. Наш организм, какие-то органы, биологический возраст их старше, каких-то органов биологический возраст меньше, то есть моложе, и, соответственно, развитие каких-то неблагоприятных хронических заболеваний, оно у разных людей разное, в зависимости от того, какие органы подвержены этому старению. Вот. И, соответственно, было определено, что у долгожителей Беларуси вот эти транскрипционные факторы, которые ответственны за эти все большие процессы в организме, они находятся на высоком уровне, то есть они активны, долгое время остаются активными, и, соответственно, они защищают организм, защищают эти органы, ну, чаще всего это сердечно-сосудистая система, либо обмен веществ у человека часто тоже страдает. Так вот, эти факторы, они остаются активными долгое время. И кроме генетических как бы факторов, еще микробиом организма тоже оказывает важное влияние. Было определено, что у долгожителей Беларуси преобладает такая группа микроорганизмов, которые, ну, как бы связаны с тем, что также неблагоприятные как бы последствия в процессе старения организма, они нивелируются.
То есть то, что живет в кишечнике.
Да, тоже очень важно.
А вот это можно как бы другим людям подсеять? Ну, я понимаю, гены мы не поменяем, а вот...
Микробиом можно, можно заселять другими, скажем так, организмами, более полезными, но сложилось такое мнение у ученых, что через время нужно повторять эту процедуру, потому что все равно микробиом у нас закладывается с самого рождения, и он уникален для каждого человека, он свой. И даже когда мы принимаем антибиотики, и часто страдает микрофлора кишечника, потом через время она обратно восстанавливается к той, которой человек живет. Поэтому это интересные.
Да, я уже размечталась, потому что говорят, что именно от микробиома зависит, например, вес человека. Кстати, ну вот говорят, что 50% здоровья человека зависит от генетики. Так ли это? Или на самом деле 50% это генетика плюс передавшиеся от родителей привычки? Ну, то есть, если вот привыкла картошечку в масле жарить, то это же уже не генетика.
Да, это уже не генетика, это факторы окружающей среды. И, соответственно, да, скажем так, от 50 до 70%, ну, в разных случаях по-разному, но 50 это, так скажем так, такая средняя цифра, которая показывает, что то, что мы унаследовали от родителей, от мамы и папы, именно в плане генов, да, в плане ДНК, оно будет влиять на наше здоровье, на наши, даже не только здоровье, на наши привычки, на наш образ жизни, память, мышление. Все это тоже может быть связано с генами, но не с одним каким-то конкретным. То есть нет какого-то ген памяти или там ген...
Математическое мышление.
Математического мышления, либо ген таланта. Да? Такого одного гена не существует. Это комплекс, большой комплекс генов, которые при взаимодействии друг с другом, они также оказывают в общем целом такую картину, которая проявляется у каждого из человека по-разному. Поэтому говорить только о том, что вот от генов зависит все, нет, конечно, нет. Большую роль играют как раз-таки привычки, которые человек приобретает из семьи. Опять же, это и пищевое поведение сюда относится, и образ жизни в плане физической активности. Да, кто-то там занимается спортом с детства.
Причем с пищевым-то поведением получается как? Если тебя с детства кормили определенной едой, то потом тебе остальное не так вкусно.
Да, потому что, действительно, потому что ферменты, которые вырабатываются пищеварительные, они опять же привыкают к тому, что поступают в организм, и те, которые не нужны, они просто не вырабатываются. Поэтому...
То есть, если
прибил... Но это тоже можно тренировать, на самом деле. Научить человека любить овощи можно.
Угу. Ну, кстати, так, а растения можно натренировать, чтобы... их изменения в течение жизни потом стали генетическими?
Ну, применяют какие-то факторы среды внешние для того, чтобы закрепить какие-то адаптивные свойства. Но это, скажем так, был период, когда считалось, что это ключевой период, ключевой фактор для передачи информации наследственной следующим поколениям. Это тяжелый период для настоящей генетики. И страны СССР он затронул очень сильно. Это так называемый период Лысенковщины. Поэтому... А в данном случае все-таки информация, которая несет ДНК, которая закодирована в генах, она является предопределяющим для передачи наследственных признаков дальше, в следующем поколении.
И, насколько я знаю, у вас можно заказать генетический паспорт и молодому человеку, и старому, и на болезни, и на таланты.
Да, есть такое у нас. Есть Республиканский центр геномных биотехнологий, который занимается оказанием услуг населению по генетическому тестированию. И генетический паспорт здоровья – это широкая панель различных генов, которые ответственны за различные системы. Это и сердечно-сосудистая система, и эндокринные какие-то заболевания, и остеопороз, и склонность к переломам тканей. Дефицит витамина D, невынашивание беременности, генетические причины мужского бесплодия. Также есть так называемая генетика красоты, то есть это предрасположенность к каким-то воспалительным заболеваниям кожи, гиперпигментация, то есть еще раннее облысение часто бывает. Тоже вот на все это можно провести тестирование у нас и проверить.
То есть можно прямо взять младенца и сразу понять, кем он будет, чем?
Младенцем тоже можно делать с рождения, и если обнаруживаются какие-то неблагоприятные аллели в генах, можно скорректировать, опять же, образ жизни, либо если уже есть какое-то заболевание, то врачи применяют, скажем так, персонализированную медицину, то есть дозировку препарата подбирают, либо меняют препарат на более эффективный для конкретного человека.
А не проще просто посмотреть на взрослых и понять, что, вот это явно будет... У этих родителей явно спортсмен родится.
Можно посмотреть родителей, но тут тоже не угадаешь, потому что комбинационные способности генов, которые возникают при образовании нового организма, очень сложный процесс, и часто бывают сюрпризы.
Как вообще вы относитесь к идее делать генетический вот такой паспорт всем новорожденным? Оправдывало ли бы это себя?
Тут есть сложности в плане того, что это довольно дорогостоящее мероприятие тестировать всех новорожденных и
на все.
На все, да, именно на все. Сейчас тестируют на определенные тяжелые заболевания, чтобы вовремя применять лекарственную терапию. Это делают в РНПЦ «Мать и дитя», это их как бы сфера деятельности. Такое заболевание, как фенилкетонурия. Тестируют для того, чтобы вовремя предотвратить тяжелые последствия. Для того, чтобы тестировать именно делать каждому человеку генетический паспорт, возможно, кому-то стоит, а кому-то не стоит. Потому что если, допустим, родители очень тревожные, они сразу начинают переживать, если что-то найдено, неблагоприятные какие-то аллели у ребенка, возможно, это и не стоит. Но в любом случае генетический паспорт – это как настольная книга про себя. То есть инструкция по применению, как с собой обращаться. То есть для каждого человека это может быть интересно.
Вот в этом смысле интересно, если родители тревожные, то, наверное, ребенку есть смысл делать анализ на склонность к депрессиям и тревожности?
Да, есть такое.
Есть такой даже?
Есть, да.
А можно предсказать какие-то черты характера? Или там темперамент по генам? Или темперамент у нас?
Можно сделать тестирование, но это большое количество генов, которые нужно смотреть, и, опять же, это не предопределяющий фактор. Опять же, образ жизни и привычки семьи тоже имеют влияние. И если, допустим, родители тревожные, они не хотят, чтобы эта черта характера у их ребенка развилась, это уже, скажем так, мозг можно натренировать, нейронные связи можно обновить и, поработать с специалистами, и можно, повысить качество жизни, убрать этот негативный фактор, повышенная тревожность или депрессивные какие-то настроения.
А зачем чаще всего приходят?
Чаще всего приходят, наш, наиболее популярный тест именно для женщин, которые планируют беременность, и бывают у них, неудачные попытки. И врачи, когда не могут определить причину, почему это происходит, они направляют на тестирование. У нас разработан количественный тест на невынашивание беременности, и по опыту уже нескольких лет, статистика собрана, 80% женщин, которые сделали тест генетически в нашем институте, потом обратились к врачам, им скорректировали терапию и наблюдение за ними, и они родили успешно ребенка здорового. Поэтому это один из самых важных, тестов. Популярный.
Нагадаю, сегодня мы говорили про гены, хромосомы, спадщинность со старшим науковым сотрудником Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, кандидатом биологических наук Ганной Шчаюк. Переслушать нашу разговор можно на сайте radiokultura.by, на нашем YouTube-канале. На этом гукорежиссер Татьяна Василькова, оператор видео Олеся Давидович и ведущая Наталья Сиротко. С вами развитываются. Не губляйте наши хвали.